Елена Уайт. Свидетельство для церкви. Том 1. Глава 1. Мое детство. Я родилась в городке Горхэм, штат Мэн, 26 ноября 1827 года. Мои родители, Роберт и Юнис Гарман, много лет жили в этом штате. Еще в молодости они стали искренними и преданными членами Методистской епископальной церкви, занимали в ней видное место. На протяжении 40 лет они трудились, обращая грешников и созидая дело Божье. В то время они были счастливы, потому что все их 8 детей обратились и присоединились пастве Христовой. Тем не менее, их отношение к ожидаемому тогда второму пришествию привело в 1843 году к выходу семьи из методистской церкви. Когда я была еще ребенком, мои родители переехали из Горхэма в Портленд, штат Мэн. Там в возрасте 9 лет я пережила несчастный случай, который повлиял на всю мою жизнь. Когда я, моя сестра-близнец и наша школьная подруга проходили по пустырю, девочка лет 13, приходившая в ярость по любому пустяку, настигла нас с явным намерением избить. Наши родители учили нас никогда ни с кем не драться, а если возникнет опасность, немедленно бежать домой. Так мы и сделали, стараясь бежать как можно быстрее, но наша обидчица быстро догоняла нас, при этом держа в руке камень. Я обернулась, чтобы посмотреть, насколько она ко мне приблизилась. В это время девочка бросила камень, и он попал мне в нос. Я была оглушена ударом и без чувств упала на землю. Очнулась я в небольшой торговой лавочке. Вся моя одежда была в крови, струящейся из носа, истекающей на пол. Один добрый человек предложил довести меня домой в своем экипаже. Но я, не представляя себе, насколько ослабла, ответила ему, что лучше дойду до дома пешком, чтобы не испачкать его экипаж кровью. Присутствующие также не посчитали мою травму достаточно серьезной и позволили мне сделать так, как я хотела. Однако не успела я пройти и нескольких десятков метров, как слабость и головокружение усилились. Сестра и подруга с трудом довели меня до дома. Что было дальше, я не помню. Моя мать говорила, что я ни на что не реагировала и пролежала в состоянии комы целых 3 недели. Все, кроме нее, считали невозможным мое выздоровление. Однако она твердо верила, что я выживу. Мама вспоминала также, что был момент, когда сердобольная соседка, ухаживавшая за мной, решила, что я умираю. Она даже собиралась приобрести для меня похоронное облачение. Но моя мать не разрешила ей делать этого, как будто что-то говорило ей, что я не умру. Когда я снова пришла в себя, мне показалось, будто я просто спала. Я не помнила, что со мной приключилось, и не понимала причины своей болезни. Когда я немного окрепла, и меня стали навещать знакомые, я с любопытством подслушивала их соболезнования, высказываемые моим родным. Какая жалость! Лучше бы мне не знать ее и так далее. Я попросила зеркало и была поражена, увидев происшедшие со мной перемены. Казалось, что изменилась каждая черточка моего лица. Хрящи носа были разбиты и изуродованы. Мысль о том, что это несчастье мне предстоит пронести через всю жизнь, казалась невыносимой. Мое существование представлялось безрадостным. Жить мне не хотелось, а смерти я боялась, потому что не была готова к ней. Навещавшие нас знакомые смотрели на меня с жалостью и советовали моим родителям подать в суд на отца девочки, которая, по их словам, сделала меня инвалидом. Но моя мать была мирным человеком. Она говорила, что если бы через суд можно было вернуть мне здоровье или восстановить мой внешний вид, это имело бы какой-нибудь смысл. Но поскольку поправить ничего нельзя, то следовать такому совету означало бы нажить себе врагов. Врачи намеревались укрепить мой нос с помощью вживления серебряного каркаса. Это очень болезненная операция, и они боялись, что от нее будет мало пользы, поскольку я потеряла много крови и испытывала сильное нервное потрясение. Врачи ставили мое выздоровление под сомнение. По их мнению, даже если бы я и выжила, то протянула бы недолго. Я таяла, как свечка, и скоро стала похожа на скелет. Тогда я стала молить Господа подготовить меня к кончине. Когда нашу семью навещали друзья-христиане, они интересовались у моей мамы, говорила ли она со мной о смерти. Я подслушала эти разговоры, и они насторожили меня. Я решила стать христианкой и молилась прежде всего о прощении моих грехов. После такой молитвы я чувствовала покой в мыслях и любовь ко всем людям, страстно желая, чтобы и им всем были прощены их грехи, и чтобы они возлюбили Иисуса, как и я. Я хорошо помню один зимний вечер, когда земля была покрыта снегом, а солнце необычным образом освещало все вокруг. Небо было багряным и зловещим, и казалось, будто оно то открывается, то закрывается, а снег цветом своим походил на кровь. Соседи наши сильно напугались. Мать взяла меня на руки, вытащила из кровати и отнесла к окну. Я была счастлива. Мне казалось, что это пришествие Христа, и я жаждала увидеть Его. Мое сердце наполнилось радостью. От счастья я захлопала в ладоши и подумала, что наступил конец моим страданиям. Но меня ждало разочарование. Явление померкло, и на следующее утро солнце взошло, как обычно. Я набирала силу очень медленно, и вот когда выздоровела настолько, что могла играть со сверстниками, мне был преподан горький урок о том, насколько наша внешность влияет на отношение к нам товарищей. В то время как со мной приключилось несчастье, мой отец был в отлучке, в Джорджии. Вернувшись, он заключил в объятия моих братьев и сестер и спросил, почему нет меня. Я робко отпрянула от него и бросилась к матери, ибо мой отец не узнал меня. Он никак не мог поверить, что я и есть его маленькая Елена, которую он оставил несколько месяцев назад здоровым и счастливым ребенком. Это глубоко задело меня, но я старалась выглядеть жизнерадостной, хотя сердце мое казалось разбитым. Множество раз в те далекие дни я чувствовала свою неполноценность. Я была необыкновенно восприимчива, и это делало меня несчастной. Часто униженная, подавленная и упавшая духом, я находила уединенное место и угрюмо размышляла об испытаниях, которые я обречена была постоянно переносить. В таких случаях слезы облегчают страдания. Однако из-за своей травмы я не могла плакать, как, например, моя сестра. И хотя на сердце у меня было тяжело, и оно разрывалось от боли, я не могла выжать из себя ни единой слезинки. Часто я чувствовала, каким великим облегчением было бы выплакать свою обиду. Иногда доброе участие друзей на время разгоняло мое уныние и снимало груз сердца. Но насколько тщетными и пустыми казались мне тогда мирские развлечения. Насколько переменчива была дружба моих юных товарищей. Эти маленькие школьные подруги ничем не отличались от большинства людей на земле. Приятное лицо и модная одежда привлекают их. Но когда из-за несчастья человек лишается внешних признаков красоты, их непрочная дружба охладевает или вовсе проходит. Лишь когда я обращалась к моему спасителю, он утешал меня. В моих бедах я со всей серьезностью искала Господа и получала утешение. Я была уверена, что Иисус любит и меня. Казалось, мое здоровье окончательно подорвано. В течение 2 лет я не могла дышать носом и поэтому лишь изредка посещала школу. Я полагала, что не могу учиться и усваивать учебный материал. Моим наставником учитель назначил ту самую девочку, которая стала причиной моего несчастья, и в ее обязанности входило помогать мне в письме и других уроках. Она искренне сожалела о нанесенной мне серьезной травме, хотя я и не напоминала ей об этом. Девочка была ласкова и терпелива со мной и выглядела печальной и заботливой, когда видела, с каким трудом я пыталась получить образование. Моя нервная система истощилась. Руки дрожали так, что я с трудом писала, и дальше черновиков, написанных грубым почерком, я пойти не смогла. Когда во время занятий я прилагала усилия, чтобы буквы на странице стояли ровно, и напрягала при этом мозг, у меня на лбу выступали крупные капли пота, и меня охватывали слабость и головокружение. У меня был нехороший кашель, и весь организм казался предельно ослабленным. Учителя советовали мне бросить школу и не учиться до тех пор, пока здоровье не поправится. Это было тяжелейшим испытанием, выпавшим на мою долю – уступить болезни и согласиться прекратить занятия, махнув рукой на надежду получить образование. 3 года спустя я сделала новую попытку. Но как только я возобновляла занятия, мое здоровье быстро ухудшалось, и стало очевидно, что пребывание в школе может стоить мне жизни. По этой причине я не посещала школу до 12 лет. Мое стремление получить образование было очень велико, и когда я размышляла о своих несбывшихся надеждах и думала о том, что мне суждено на всю жизнь остаться инвалидом, то не хотела смириться с такой участью, а временами даже роптала на Божье провидение, которое обрекло меня на страдания. Если бы я открылась матери, она смогла бы наставить, утешить и ободрить меня, но я скрывала свои тревожные чувства от семьи и друзей, опасаясь, что они не смогут понять меня. Счастливое доверие к любви моего Спасителя, которое я испытывала во время недуга, исчезло. перспектива получить удовольствие от жизни стала призрачной, и казалось, что небеса закрылись для меня. Глава вторая. Мое обращение. В марте 1840 года Портленд, штат Мэн, посетил Уильям Миллер и прочел первый цикл лекций о втором пришествии Христа. Эти лекции произвели настоящую сенсацию, а христианскую церковь на Каско-стрит, в которой Миллер их читал, днем и ночью заполняли толпы народа. Эти собрания, лишенные бурных эмоций, наполняли глубокой торжественностью умы тех, кто слышал его беседы. Проповеди Миллера вызвали интерес не только в городе. Множество людей из окрестных селений приходили каждый день, приносили с собой корзиночки с едой и оставались в церкви с утра до окончания вечернего собрания. Вместе с друзьями я также посещала эти собрания и слышала потрясающую весть, что Христос придет в 1843 году, то есть в самом недалеком будущем. Миллер точно прослеживал пророчество, и это убедительно звучало для слушающих. Он подробно останавливался на пророческих периодах и приводил множество аргументов в защиту своей позиции. Люди, затаив дыхание, слушали его торжественные и сильные призывы и предостережения тем, кто еще не приготовился к пришествию. Были назначены особые собрания, на которых грешники имели возможность обрести своего Спасителя и подготовиться к грядущим страшным событиям. Ужас и осознание своей греховности распространялись по всему городу. Организовались молитвенные собрания, и началось общее пробуждение среди верующих различных деноминаций, так как все они в большей или меньшей степени испытали влияние учения о скором пришествии Христа. Когда грешников приглашали выйти вперед, на призыв откликались сотни, и я также протискивалась через толпу и занимала место между кающимися. Однако в сердце моем было ощущение, что я никогда не буду достойна называться дитятей Божьей. Недостаток доверия к себе самой и убеждение, что никому не под силу понять мои чувства, препятствовали мне в поисках совета и помощи у моих друзей-христиан. Таким образом, я совершенно без надобности блуждала во тьме и отчаивалась, тогда как они, не понимая моей замкнутости, вообще представления не имели, в каком я нахожусь состоянии. Однажды вечером мы с моим братом Робертом возвращались домой с собрания, где слушали наиболее трогательную беседу о приближающемся Царстве Христовом на земле, после которой последовал призыв к христианам и грешникам готовиться к судному дню и пришествию Господа. То, что я услышала, сильно взволновало меня. Я настолько глубоко чувствовала свою вину, что опасалась, как бы Господь не пришел прежде, чем я приду домой. В моих ушах звучали слова: «Великий день Господен близок. Кто сможет устоять при его появлении?» И им вторил глас моего сердца: «Пощади меня, Господи, хотя бы на один вечер. Не отринь меня, грешную, смилуйся надо мной. Спаси меня». Впервые я попыталась объяснить свои чувства брату Роберту, который был на 2 года старше меня. Я говорила ему, что не смогу спокойно спать, пока не буду уверена, что Бог простил мои грехи. Роберт ответил не сразу, и вскоре мне стала ясна причина его молчания. Он плакал, сочувствуя моим страданиям. Это побудило меня окончательно довериться ему, и я рассказала брату, как желала умереть, когда жизнь казалась настолько тяжелой, что невозможно было переносить ее. Однако теперь мысль о том, что я могу умереть во грехе и навеки погибнуть, внушала мне настоящий ужас. Я спросила Роберта, думает ли он, что Бог сохранит мне жизнь еще на одну ночь, если я проведу ее в отчаянной молитве к нему? Брат отвечал мне: «Я думаю, он сделает это, если ты с верою будешь молиться ему. И я буду молиться о тебе и о себе. Елена, мы никогда не должны забывать того, что услышали сегодня вечером». Вернувшись домой, я провела большую часть долгой ночи в молитве и слезах. Одной из причин, по которой я скрывала свои чувства от друзей, был страх услышать обескураживающие слова. Моя надежда была так мала, а моя вера так слаба, что я боялась впасть в отчаяние, если кто-то другой точно так же оценит мое духовное состояние. Вместе с тем я жаждала, чтобы кто-нибудь подсказал мне, что я должна делать, чтобы обрести спасение. Какие поступки совершать, чтобы встретить Спасителя и полностью отдаться Господу? Я считала, что быть христианкой – великое дело, и чувствовала, что для этого необходимы особые усилия с моей стороны. Я думала так в течение нескольких месяцев. Вместе с родителями я регулярно посещала собрания церкви методистов. Но с тех пор, как меня заинтересовала весть о скором пришествии Христа, я стала посещать также и собрания на Каско-стрит. Летом следующего года мои родители поехали в методистский лагерь в Бакстон, штат Мэн, и взяли меня с собой. Я твердо решила и там серьезно искать Господа и получить, если возможно, прощение грехов. В моем сердце еще крепче становилось стремление обрести христианскую надежду и мир, который дает вера. Я испытала большое воодушевление после слов проповеди «Я пойду за царем, и если надлежит мне погибнуть, то погибну». Здесь проповедник обращался к тем, кто колебался между надеждой и страхом, и, желая быть спасенным от греха и обрести всепрощающую любовь Христа, все еще сомневался и пребывал в плену у робости и страха потерпеть неудачу. Он советовал таким людям отдать себя Богу и без промедления решиться прибегнуть к Его милости. Тогда они нашли бы милостивого Спасителя, готового протянуть им скипетр милосердия, как в свое время Артаксеркс простер скипетр к Есфире в знак благоволения. Все, что требовалось от грешника, трепещущего в присутствии Господа, это с верой протянуть руку и коснуться скипетра Его благодати. Такое прикосновение гарантировало прощение и мир. Те, кто ждет, надеясь стать более достойным Божьего благоволения прежде, чем отважиться и прибегнуть к Его обетованиям, совершают непоправимую ошибку. Лишь Иисус очищает нас от греха, только Он может простить наши прегрешения. Он обещал выслушивать просьбы,
и отвечать на молитвы тех, кто с верой обращается к Нему. У многих было неверное представление о том, что они должны предпринять энергичные усилия, чтобы заслужить благоволение Божье. Но все, полагающиеся на свои силы, потерпят неудачу. Только в общении с Иисусом, через веру, грешник обретает надежду и становится верующим дитятей Божьим. Эти слова успокоили меня и дали мне ясное видение того, что мне надлежит сделать для спасения. Я стала отчетливее видеть свой путь. Тьма начала рассеиваться. Я искренне стремилась получить прощение грехов и целиком отдать себя Господу. Однако я часто переживала, что не испытываю духовного экстаза, который, как я считала, должен являться непременным свидетельством того, что Бог принял меня. Без этого я не представляла себе своего обращения. Как необходимы были мне наставления по этому простому вопросу. Когда я склонялась у алтаря вместе с другими ищущими Господа, в моем сердце звучало лишь одно: «Помоги, Иисус! Спаси меня, или я погибну! Я не перестану умолять Тебя до тех пор, пока моя молитва не будет услышана и мои грехи не будут прощены». Я как никогда раньше чувствовала свою нужду и беспомощность. И когда я преклонила колени и помолилась, внезапно мое бремя покинуло меня, и на сердце моем стало легко. Сперва меня охватила тревога, и я пыталась вернуть бремя моих переживаний. Мне казалось, что я не имею права испытывать радость и счастье. Но Иисус был очень близко. Я ощущала, что также могу прийти к Нему со всеми моими печалями, несчастьями и переживаниями, как и всякий нуждающийся приходил к Нему за помощью, когда Он был на этой земле. В моем сердце поселилась уверенность, что Он понимает мои личные переживания и сочувствует мне. Я никогда не забуду эту драгоценную уверенность сострадательной нежности Иисуса к той, которая недостойна Его внимания. И за тот короткий отрезок времени, пока я находилась среди молящихся, я познала божественный характер Христа больше, чем за все предыдущее время. Одна из матерей израильских подошла ко мне и спросила: «Милое дитя, нашла ли ты Иисуса?» Я ответила: «Да». И тогда она возгласила: «Воистину, Его мир с тобой, я вижу это по твоему лицу». Снова и снова я задавала себе вопрос: может ли это быть религией? Не ошибаюсь ли я? Мне казалось, что я претендую на слишком большие преимущества. Все еще опасаясь открыто признать это, я чувствовала, что Спаситель благословил меня и простил мои грехи. Вскоре после того, что произошло, собрание окончилось, и мы отправились домой. В моей голове звучали проповеди, призывы и молитвы, которые я услышала. Казалось, что все в природе изменилось. Во время собрания небо по большей части было затянуто тучами, шел дождь, и мои чувства были созвучны с погодой. Теперь же ярко светило солнце, рассеивая мрак и наполняя землю светом и теплом. Деревья и трава были нежно-зелеными, а небо ярко-голубым. Казалось, земля улыбается, покоясь в Боге. Так и лучи солнца праведности проникли сквозь тучи и мглу моего разума и рассеяли уныние. Мне казалось, что каждый должен находиться в мире с Богом и быть оживотворен Его Духом. Куда бы я ни посмотрела, все, казалось, претерпело изменения. Деревья стали красивей, птицы заливались еще более сладостным пением, словно в своих песнях они славили Создателя. Мне не хотелось ничего говорить, так как я боялась, что счастье кончится, и я потеряю такое чудесное свидетельство любви Иисуса ко мне. Приближаясь к нашему дому в Портленде, мы прошли мимо рабочих, трудившихся на улице. Они разговаривали друг с другом на обычные темы, но мои уши были глухи ко всему, кроме славословия Богу. Поэтому в их словах я слышала лишь благодарение и осанны. Обратившись к матери, я спросила, почему эти люди славят Бога, но не ходят на молитвенные собрания. Я тогда не поняла, отчего слезы выступили на глазах матери, и нежная улыбка осветила ее лицо, едва она услышала мои простые слова, напомнившие ей об ее собственном подобном опыте.